Ренсом говорил, что их тела были белыми, а выше плеч начиналось разноцветное сияние, заливало лицо и шею и окружало голову словно перья или нимб. Он сказал мне, что помнит эти цвета, то есть узнал бы их, если бы вновь увидел, но никаким усилием памяти не может их представить. Те немногие, с кем мы могли это обсудить, дают одно и то же объяснение. Вероятно, сверхъестественные существа, являясь нам, воздействуют не на сетчатку глаза, а напрямую возбуждают зрительные центры мозга. Если это так, вполне возможно, мы испытываем именно то, что видели бы, если бы воспринимали цвета, выходящие за пределы спектра. Плюмаж или нимб у ильдилов был разный. Малакандра сиял холодным утренним светом с металлическим оттенком, чистым и ясным. У переландры сияние было мягкое, теплое, напоминавшее, скажем, о пышном букете цветов. Ренсома удивили их лица. Очень уж были они не похожи на привычных ангелов. В них не было той сложности, изменчивости, того намека на скрытые возможности, которые так притягивают нас в человеческом лице. Они не менялись, и выражение их было так отчетливо, что он с трудом на них смотрел. В этом смысле они были примитивны, неестественны, как очень древние греческие статуэтки. Ренсом не знал, что означает такое выражение лица, и решил, наконец, что это милосердие. Но оно было до удивления, до ужаса не похоже на здешнее милосердие наше, которое рождается из чувства или спешит выразиться в нем. Здесь никаких чувств не было, и даже следа того, что чувствовали хоть миллионы лет назад, даже зародыша того, что почувствуют в самом далеком будущем. Чистое. Духовная, умная любовь сияла на этих лицах и просто била в глаза, как обнаженный свет. Это было так не похоже на земную любовь, что могло показаться жестокостью. Оба тела были обнажены. Половых признаков не было, ни первичных, ни вторичных. Казалось бы, это неудивительно. Но почему же тогда они все же разные? Ренсом снова и снова пытался и ни разу не мог сказать, в чем же именно эта разница, но она была. Он сравнивал Малакандру с ритмом, а Переландру с мелодией. Он говорил, что Малакандра похож на тонический стих, а Переландра — на силлабический. В руках Малакандры ему мерещилось копье — руки Переландры были раскрыты ладонями к нему. По-моему, это ничего не объясняет. Во всяком случае, Ренсом узнал, что такое род. Люди часто гадают, почему во многих языках неодушевленные предметы различаются по роду. Почему утес мужского рода, а гора женского? Ренсом сказал мне, что это не чисто грамматическое явление, зависящее от формы слова, и не распространение наших полов на неодушевленный мир. Наши предки говорили об утесе «он» не потому, что приписывали ему мужские признаки. Все было наоборот. Род — первичная реальность, пол — вторичная. Полярность, присущая всему сотворенному миру, проявляется в органической жизни как пол, но это лишь одно из многих ее проявлений. Мужской и женский род — это не поблекший пол, напротив, пол животных — слабое отражение той основной полярности. Роль в размножении, слабость, сила лишь отчасти отражают, а отчасти и заслоняют ее. Все это Ренсом увидел собственными глазами. Оба существа перед ним были бесполы. Все это Ренсом увидел собственными глазами. Оба существа перед ним были бесполы. Но Малакандра без всяких сомнений был мужского рода, не пола, Переландра — женского. Малакандра как бы стоял во всеоружии на страже своего древнего мира, вечно бодрствуя, вглядываясь туда, откуда однажды пришла гибель. Взгляд, как у моряка, говорил мне Ренсом. Но, понимаете, глаза устали смотреть вдаль, а у Переландры глаза глядели сюда. Вот сюда, в ее собственный мир волн и лепета и ветра. Мир жизни, парящий в воздухе, мягко падавший на мшистые камни, выпадавший в росе, поднимавшийся с тумаками к солнцу. На Марсе и леса были каменные, на Венере сама земля плыла. Ренсом уже не называл их Малакандрой и Переландрой. Он вспомнил их земные имена. Все больше девясь, он повторял: «Глаза мои видели Марса и Венеру, Ареса и Афродиту». Он спросил их, как узнали о них древние поэты Земли. Откуда услышали дети Адама, по Марс был воином, Афродита родилась из пены морской? Ведь враг захватил Землю еще до начала человеческой истории. Богам там нечего было делать. Откуда же мы знаем о них? Они ответили, что знание приходит на Землю кружным путем и через многих посредников. Космос — не только пространство, но и разум. Вселенная едина. Это сеть, где каждый разум соединен со всеми. Цепочка вестей, где нет и не может быть секретов, разве что Малильдил строго прикажет хранить тайну. Конечно, проходя по цепи, вести искажаются, но не пропадают. В разуме падшего Эльдила, захватившего нашу землю, по-прежнему жива память о прежних товарищах. Само вещество нашего мира хранит общую память. Она таится в пещерах, звенит в воздухе. Музы на самом деле есть. «Легчайший вздох», — говорил Вергилий, — «достигает грядущих поколений. Основание нашей мифологии прочнее, чем мы думаем, и все же она очень и очень далека от правды». Тут Ренсом и понял, почему мифология именно такая. Ведь искры небесной силы и красоты падают в болото грязи и глупости. Он мучительно покраснел. Ему стало стыдно за людей, когда он взглянул на подлинного Марса и подлинную Венеру и вспомнил, что рассказывают о них на Земле. Вдруг сомнение коснулось его. «Вижу ли я вас такими, какие вы есть?» «Только Малильдил видит свое создание, как оно есть», — ответил Марс. «А как вы видите друг друга?» — спросил Ренсом. «Твоему разуму не вместить ответа», — сказали они. «Значит, мне открыта лишь видимость? Вы совсем не такие?» «Все, что дано тебе, — лишь видимость. Ты знаешь только видимость, а не солнце, не камень, не собственное тело. То, что ты видишь сейчас, так же подлинно, как и все остальное. Но ведь вы только что появлялись в других обликах».
«Нет, это были просто неудачные попытки».
«Я не понимаю», — настаивал Ренсом. «То, что я видел раньше, все эти глаза и колеса, истинней вот этого».
«В твоем вопросе нет смысла», — сказал Марс. «Ты видишь камень, если не слишком далеко от него, и ваши скорости не слишком различны. Но что ты увидишь, если камень кинут тебе в глаз?»
«Я почувствую боль и увижу какие-то пятна», — ответил Ренсом. «Но я не назову их камнем».
«Однако это камень воздействует на твой глаз. Вот и все. Просто сейчас мы на правильном расстоянии».
«А вначале вы были ближе?»
«Я не о том».
«И все же, Малакандра», — продолжал Ренсом, — «я думал, что твой обычный облик тот слабый свет, который я видел в твоем мире. Что же это было?»
«Этого хватало, чтобы нам говорить с тобой. Больше ничего и не требовалось, не требуется и сейчас. Но мы хотим почтить короля.
Слабый свет в мире твоих чувств — эхо или отголосок облика, в котором мы обычно являемся друг другу или старшим эльдилом».
В этот миг Рэнсом услышал за спиной странный шум. Беспорядочные, торопливые звуки ворвались в молчание гор и перебили чистые голоса богов приветливым шумом животной жизни. Рэнсом оглянулся. Бегом и ползком, скача и прыгая, катясь, скользя, шурша, словом, всеми мыслимыми способами, в долину ворвались бесчисленные звери и птицы всех размеров и расцветок. Двигались они попарно, самец и самка, играя друг с другом, гоняясь друг за другом, забираясь друг другу на спину, проползая под брюхом, хватая за хвост. Пылающие перья, золоченые клювы, лоснящиеся спины, влажные глаза, красные пещеры разинутых пастей, заросли хвостов окружили его со всех сторон. «Ноев ковчег», — подумал он и добавил уже всерьез. А впрочем, ковчег здесь не потребуется.
Почти оглушительно зазвучала ликующая песнь четырех поющих созданий. Переландра отгоняла животных и птиц на одну сторону озера. Другая сторона оставалась пустой, если не считать белого саркофага. Рэнсом не совсем понимал, говорит ли она что-то и вообще замечают ли ее все эти твари. Может быть, ее отношения с ними гораздо тоньше, совсем иные, чем между такими же тварями и королевой. Оба эльдила перешли сюда, к нему. И они, и Рэнсом, и все твари глядели теперь в одну сторону. Все обретало какой-то строгий лад. На самом берегу стояли эльдилы. Между ними, чуть позади, сидел среди цветов Рэнсом. Дальше, сидя по собачьи, пели поющие создания, возвещая радость всем, кто имеет уши. А уж за ними расположились остальные. Все это уже походило на торжественную церемонию. Ждать было нелегко, и по глупой человеческой привычке Рэнсом спросил просто так, ни для чего. Как же они успеют вернуться отсюда до ночи? Никто не ответил. Ему и не нужен был ответ. Он откуда-то знал, что эта земля и не была запретной, а единственная цель запрета на другие земли — привести короля с королевой сюда, к назначенному им престолу. Вместо ответа боги сказали: «Молчи». Глаза его так привыкли к мягкому свету переландры, что он уже не отличал его от яркого земного дня. Поэтому он с изумлением увидел, как горы на той стороне долины потемнели, словно за ними начиналась наша земная заря. Через мгновение по земле пролегли четко очерченные тени, длинные, как тени раннего утра, и у каждой твари, у каждой горы, у каждого цветка появилась темная и светлая сторона. Свет поднимался по склону горы, свет заполнял долину. Тени исчезли. Воцарился дневной свет, идущий неведомо откуда. Рэнсом узнал и запомнил, как свет покоится на святыне, но не исходит от нее. Свет достиг совершенства и замер покойно, как король на престоле, как вино в кубке. Он наполнил цветущую чашу долины. Он наполнил все и осветил святая святых, самый рай в двух лицах. Двое шли рука об руку. Сияя, как изумруды, блеск не мешал смотреть, они вышли из прохода между двумя горами и застыли на мгновение. Мужчина поднял руку, приветствуя подданных как царь, и благословляя их, как жрец. Они прошли еще несколько шагов, остановились по ту сторону озера, и боги опустились на колени, сгибая высокие тела перед маленькими фигурками короля и королевы.